Джайлз уже не кричал. Тело его превратилось в залитый кровью обрубок. Последний удар нанес худой верзила. Голова несчастного мага покатилась по эшафоту. Толстяк ловко поймал ее, высоко поднял, показывая народу. «Уа!» — отозвалась площадь. И в тот же миг видение прервалось. Фес вновь увидел стены сенного сарая, серые бревна, остатки паутины по углам, сор и сенную труху на дощатом полу. «Мэтр! Да милорд, мэтр же!» — отчаянно тряс его гном. «Вы же в крови весь, милорд, мэтр!» Фес не слушал его, отчаяние было слишком глубоким, слишком сильным, давящим так, что само существование лишалось смысла. Отомстить? К чему? Зачем? Для чего? Не проще ли? В какой-то миг могло случиться непоправимое. Рука некроманта рванула из-за пояса острый и тонкий стилет, коротко, без замаха, ударила в горло Феса. И если бы не отчаянный бросок рыси, ногой выбивший оружие, эта история, возможно, прекратила бы свое течение. Фес не удержался на ногах, упал, замер, прикрывая руками голову. Встревоженные друзья бросились к нему. «Мэтр, мэтр, что случилось, мэтр?» Фес сел. Тяжело дыша, утер мокрое, не то от пота, не то от слез лицо. Тяжело вздохнул, обвел спутника взглядом. «Джайлз казнен! Сегодня, сейчас, в Эгесте! Я все видел, стоял там и ничего не мог сделать, ничего!» Конечно, они стали спорить. Конечно, Працугу, Торы, Рысь, три голоса принялись убеждать некроманта, что все это было просто наваждением, посланным, вне всякого сомнения, теми же отцами Марком и Этлау, чтобы сбить их с толку, уверить, что теперь-то в Эгест идти точно незачем. Фес не спорил. Он терпеливо выслушал все утешительные речи. Он даже отдал Праду по его настоянию и меч, и кинжал. Однако, когда все наконец выдохлись и утихли, сказал негромко, но так, что спорить или возражать ни у кого не возникло желания. «Джайлса расчленили. Это сделали те самые инквизиторы, с которыми мы бились в Вечном лесу. Я иду в Эгест, и либо положу их, либо лягу сам. Третьего не дано. Никого с собой не зову. Похоже, пришла пора одиночества мага». Разумеется, они все замахали руками и закричали все разом. Разумеется, они немедленно поклялись, что пойдут за ним хоть в сам Аркин ловить архипрелатов и прочих тамошних птичек. Разумеется, никто из них не захотел остаться позади, несмотря на все усилия Феса и его же предостережения. Они кое-как скоротали ночью огня, все-таки разведенного посредством Фесова чародейства. И утром, едва лишь рассвело, тронулись дальше. За ночь набело снегу, идти было тяжело. Волей-неволей они свернули на тракт, где уже была пробита наезженная санная колея. Кто-то пустился в дорогу еще до света. Они шли, ни от кого не скрываясь. Хватит бегать и таиться. Пусть боятся они нас, а не мы их. Тракт и в самом деле ожил. Потянулись санные обозы. Похоже, селяне решили воспользоваться ранним зимником, поехали торговать. На странный отряд косились, но, похоже, грозные речи отца Марка досюда еще не дошли. Фес опирался на свой посох, однако янтарное навершие сейчас казалось простым и неказистым камнем. Его щеки хоть и косились, но шарахаться в разные стороны отнюдь не спешили. Так хотелось и верить, что вот они-то бы и не пошли на площадь жадно глазеть на казнь и упиваться чужими страданиями. Но Фес знал, что это не так. Конечно, если б не коням, пришлось бы плохо. И так они шли весьма даже бодро, к вечеру одолев немалое расстояние. Фес ожидал пикетов, постов и дозоров. Ведущий к Вечному лесу тракт инквизиторы просто обязаны были перекрыть. Однако на всем их пути отряду Феса не встретилось ни одного даже захудалого монашка, не говоря уж о солдатах Святой Инквизиции. Полуторатысячный отряд как сквозь землю провалился. Свой черед они добрались и до болотной горловины. Все следы побоища исчезли бесследно. Крестьянские сани катились по мягкому снежку, что, похоже, уже до весны покрыл место сражения. После горловины отряд Феса повернул на юг. Эгест, номинальная столица зажатых между двух эльфийскими державами людских земель, был крупным и важным портом, через который шла, в частности, почти вся торговля гномов, обитателей Железного хребта. В Эгесте не было ни единого верховного властителя. Формально там правил коронный совет из 20 самых знатных нобелей, избиравшихся благородным сословием различных частей страны. Правда, власти этот самый совет имел более чем немного. Каждый барон, герцог, граф, виконт или дюк был полновластным и абсолютным хозяином в своих владениях. Если, конечно же, не считать святую инквизицию. На ночь путники, не мудрствуя лукаво, остановились на постоялом дворе. Было в этом какое-то мужество отчаяния. Они словно бы торопили неизбежную схватку. Они жаждали ее. Они хотели, чтобы изматывающее ожидание кончилось бы как можно скорее. И чем больше отцов-экзекуторов попытается преградить им дорогу, тем лучше. Однако ночь не принесла никаких происшествий. Щедро расплатившись из запасов еще нарнийского золота, провожаемый благословениями трактирщика, Фес повел свой отряд дальше, прямиком на юг. Он словно забыл о тревогах и сомнениях. Иногда вечерами ему казалось, что он слышит какие-то невообразимо далекие голоса, взывающие к нему, тщетно пытающиеся добиться ответа. Он не обращал на них никакого внимания. Впервые за много месяцев здесь, в Эвиале, он точно знал, что ему делать. Это, как оказалось, прекрасно, точно знать, чего ты хочешь и чего стремишься достичь. А Фес сейчас знал это более чем твердо. Горел огонь в очаге и пенилось пиво в высоких кружках. Отряд остановился в придорожной корчме. Фес решил не мучить своих спутников тяготами холодных ночевок в зимних лесах. Если нагрянут враги, отряд примет бой и не отступит. Но пока что спокойно горит огонь, и славное пиво с соленой рыбкой ждет на столе. На лежанках, не раздеваясь, заснули Прат и Сугутор, не расставшись ни с доспехами, ни с оружием. Фес и Рысь молча сидели возле очага, смотрели на яркий огонь. Воительница казалась непривычно задумчивой. Миндалевидные глаза смотрели сквозь пламя и камень в неведомую даль. Рысь распустила шнуровку куртки. Открылась шея и ямочка между ключицами. Удобно устроившись, в ямочке лежал странный амулет. Золотой зверь, чем-то похожий на большого льва, с парой громадных клыков, что торчали из пасти. Рубиновые глаза зверя горели недобрым огнем. Все тело покрыто было необычайно тонкой резьбой. Круги, спирали, извивы сплетались в сложный рисунок, и едва ли посредством этого мастер хотел показать, что зверь покрыт густым мехом. «Прости, рыся, не будет ли невежливым спросить?» — начал было Фес. «Ты об этом, Адан?» Воительница осторожно коснулась золотой фигурки. И некроманту вновь почудилось, что зверь чуть прикрыл свои рубиновые глаза, словно кот от удовольствия, когда его гладят по шерстке. «Конечно нет, Адан Фес, это мне досталось от матери. Единственная вещица, которую не отобрали в храме». «В храме у послушников отбирают их собственность?» — искренне подивился Фес. «Адан опять меня проверяет». «Нет, не то чтобы отбирают. Считается, что адепт должен отринуть свое прошлое, ибо в нем нет силы, одна слабость, даже если ученик движим желанием отомстить. А мне, стоящий во главе, разрешил это оставить». «В нем есть магия», — медленно сказал Фес, глядя в рубиновые глаза зверя. Некроманту казалось, что лев смотрит на него более чем неласково. «Твоя мать! Ты говорила, что она была волшебницей?» «Ворожей, Адан Фес, ворожей да целительницей, но не чародейкой». «И это...» это не она сделала». «Еще бы», — медленно проговорил Фес. «Только теперь он понял, кого ему напоминает этот зверь. Белые львы нарнийских эльфов». «Догадался», — тихо сказала рысь. «Но ведь ты этого хотела», — в тон ей тоже очень тихо ответил Фес. «Хотела, очень хотела, Фес». Впервые девушка назвала некроманта просто по имени, без непременного Адан. «Кто ты, рысь?» Ему очень хотелось протянуть руку и коснуться ее плеча. Он сдержался с большим трудом. Рысь проницательно вздохнула, встала, села рядом, прижалась плечом и боком. Все это получилось настолько естественно, что можно было только подивиться, почему же они раньше-то так не сидели. «А кто ты, некромант Фес? Странник, пришедший из каких земель? Вот и я. Мама отдала мне этого зверя незадолго до ареста и рассказала все, как было». «Ты наполовину эльфийка», — выдохнул Фес. «Твой отец был нарнийцем. Именно он сделал этого льва, правильно?» «Ну как же так, ведь полуэльфийк не бывает». «Не бывает», — кивнула рысь. «Потому что все полуэльфы — дети человека-мужчины и эльфийки-женщины. И всегда от такого брака рождались мальчики, ни одной девочки. А вот эльфы-мужчины...» Им женщины человеческого племени не были нужны. Кстати, чистокровными эльфийками они тоже не очень интересуются. В пределах необходимого для того, чтобы жил род, не больше. Оттого и появляются на свет полуэльфы. Все просто. Мой отец оказался исключением. «Ты видела его хоть однажды?» Рысь кивнула. «Он приходил несколько раз. Когда отец моих братьев, мамин муж, был в отъездах. Красивый, высокий, волосы мягкие, как шелк. Мама выносила меня к нему, он что-то шептал мне на ухо. Теперь-то я понимаю, это были заклинания, иначе как бы я выжила потом, когда все это случилось. Ну, а ты, Фес, ты откуда и, главное, куда?» «Ну, пока что в Эгест», — негромко проговорил некромант, однако рысь перебила его нетерпеливым взмахом руки. «Я не про то. Откуда ты? Чего ты хочешь?» «А чего хочешь ты? Ты ведь дружна с Вейде, не правда ли? Ты служишь и Нарну, и Вечному Лесу?» «Я служу только самой себе, Фес, как ты, наверное, уже понял». «Храм». «Я не сказала тебе ни слова лжи, некромант. Это был мой путь. Я хотела найти свое место. Ни среди людей, ни среди эльфов я его не нашла, что неудивительно. В Нарнии очень озабочены чистотой крови. В Вечном Лесу никогда не примут потомство темного эльфа. Вейде, она была еще из лучших, потому и помогла нам, не дала сгинуть, не навела на нас весь отряд». «Не дала», — эхом отозвался Фес. «Впрочем, какое это теперь имеет значение, Джайлз? Давай не будем говорить о нем хотя бы сейчас». Она крепче прижалась к нему. «Ну что ты замер, как деревянный? Сказать тебе простыми словами, чего я хочу, или догадаешься сам?» Он осторожно коснулся ее щеки, не по-человечески гладкой кожи. «Ты слишком долго был один», — ласково сказала она. «Идем». Она выскользнула из комнаты. Фес медленно двинулся за ней. И потом было хорошо, очень хорошо. Однако наутро, когда проснулись орк и гном, все стало по-прежнему, во всяком случае внешне. А дорога все стелилась и стелилась под ноги мягкой белой шкуркой полярной лисы. Никто не пытался заступить им путь, никто не устраивал засад, никто не выводил против них баронские ополчения. Инквизиторы затаились словно в упоении от своего успеха. И забыли о некроманте? или задумали какую-то подлость.